Привет, рефлексирующие! Наконец-то дорвались до подкаста. Был небольшой перерыв. И у нас много чего произошло и много что стоит на повестке. Сегодня разберем одну из тем, которая еще пока актуальна. Ну, хотя она, может быть, и всегда будет актуальна, но сейчас...
Кто знает, а вдруг примут указ президента, запретят, и все, и не будет актуально.
Не, если есть указ, это уже актуально. Я так понимаю, все, что связано, Путин сказал, или Путин подписал закон, то все это моментально становится инфоповодом. Ну ладно, что мы начали вообще не с того?
Это экспозиция.
Нет, мимо. Короче, я на днях, кто, может быть, следил за стойками, или кто не следил и не знает, мне не дали... сдать экзамен, как это вообще?
Тебе дали его сдать.
Мне дали его сдать, но, в общем, результат этого экзамена был отрицательный. То есть мне не поставили оценку. И, соответственно, мне нужно будет в другое время сдавать этот же экзамен. И этот опыт, ну, соответственно, говорит о том, что хорошо бы проанализировать и рассмотреть его для того, чтобы подойти к другой теме, которая часто тоже всплывает и у меня в диалоге с читателями. Это тема провала, когда люди переживают за те ошибки, которые они совершают, за те неудачи, которые с ними происходят. И часто... Ну, я не знаю, почему, но... Ну, точнее, я предполагаю, почему, но мы вот сегодня попробуем раскрыть этот момент, который часто связан с тем, что провал воспринимается как катастрофа. Что, мол, ой, я не сдала экзамен, или я что-то там не поступила, или мне не дали эту работу, или я не что-то там не сделал... И все. Ну, такой некий фатализм. Хотя понятно, что потом, когда человек приходит в такое не в расстроенном состоянии, а в встроенном состоянии, то он уже может оценить масштаб проблемы и сказать, ну, наверное, не все так страшно, и можно скорректировать. Но тоже, кстати, не у всех это происходит. Потому что я заметила, что многие после первого провала, и в нашей среде тоже есть люди, у которых был, например, первый опыт достаточно травматичный, и дальше они уже не пошли. Там, не стали читать лекции, не стали ездить на конференции, не стали писать там, книги или еще что-то. Иметь какую-то публичную деятельность, потому что настолько первый опыт как-то расстроил, впечатлил и уже показало, что так теперь будет всегда, что теперь так и будет сплошные провалы, завалы, что люди, они вообще-то очень негативно настроены, они не хотят, чтобы ты шел дальше, они не помогают, и какие-то такие проекции уже включаются, что, ну, весь мир опасный, или мир злой, а я туда не шагу ногой.
Это стихи.
Да, что?
Мир опасный, мир злой, я туда не шагу ногой. Вау!
На минималках поэзия пошла. Что ты думаешь, Юр, по этому поводу?
Ну, давай такой образ рассмотрим. Предположим, ты идешь в темное время суток по улицам своего любимого города. Там люк открытый. Мы недавно с одним товарищем нашим
возвращались. Кто-то упал в люк?
Нет, ну мы просто идем ночью, прям очень поздно, где-то часа в два.
Это вы с кем?
С Амиром были. Ну, в общем, неважно, слушатели, неважно эти детали, где мы были, у кого были и что делали. На писательской мастерской мы, короче, были. Где-то часа в два пошли пешком домой. И он вдруг видит, что на тротуаре, ну, темно, так еле-еле свет откуда-то из окон, и он видит, что на тротуаре люк открыт. И он начинает суетиться.
Ну, открытость.
Думает там, как что-то, может быть, его закрыть не удается. Он придумал, что нужно накидать веток рядом с ним, чтобы люди, мол, увидели, обратили внимание, не упали туда. Но я думаю, это все бесполезно. Ночью очень легко туда упасть. Вот, предположим, ты провалился в люк. Почему это плохо? Во-первых, потому что ты можешь травмироваться. А во-вторых, потому что это препятствие на твоем пути, и тебе это просто мешает попасть туда, куда ты шел. Вот. В чем отличие провала вот в социальном смысле от провала в таком буквальном смысле? Ну, во-первых, конечно, можно травмироваться и от социального провала. Но прелесть социального провала заключается в том, что травмироваться или нет, это ты решаешь. Травма от провала – это всегда есть такое выражение в практике, когда человек, например, не хочет идти служить в армию, и он себе отрезал палец.
Ой, мальчики, не надо так делать.
Ну да, это вообще, за это даже судят вообще. Это называется членовредительство, есть такая статья.
А-а-а.
Самотравма, условно, не знаю, как правильно назвать.
Или аутотравма.
Да, ну вот это, self-harm. По сути, вот все люди, которые страдают от провала, они занимаются именно self-harm. Потому что ровным счетом социальный провал никаких опасных последствий не несет. Объективно. Почему? Вот в этом принципиальное отличие того, что мы сейчас с тобой говорили за рамками подкаста «Мира идей от мира вещей» или «Идеального от материального». Потому что в идеальном мире травм нет. Вещь, если она разбилась, например, этот стакан, он казенный. Мы, кстати, в поезде находимся, тоже, так сказать, для слушателей.
Да, я забыла проговорить.
Да, у нас вот казенный стакан с чаем, который мы взяли у проводника. Если мы его разобьем, то склеить его не получится. Даже если получится, он будет уже не тот. Мир вещей очень хрупок. А мир идей абсолютно неуязвим. С идеей стакана сделать невозможно ничего. Ровным счетом ничего невозможно делать с идеей лекции, с идеей книги, с идеей спектакля. И поэтому идея не страдает никак. Страдает только вещь, по сути. Поэтому провал как таковой, провал какого-то проекта, какого-то начинания, например, экзамена, он совершенно не опасен, потому что существует бесконечное количество подходов. Это как игра. Поэтому в мир идей он похож на мир игры. Мир компьютерной игры, где если тебя убили, ты можешь тут же эту игру запустить заново и играть, пока не треснет твоя игралка. Вот. Собственно, то же самое в социальных играх происходит. Но это только одна часть истины. Мы же истину всегда сообщаем, да?
Вот.
Первая часть истины такая, что провал совершенно безопасен.
Мудрец на горе пришел.
Да. Вторая часть истины заключается в том, что провал очень полезен. Вот, возвращаемся к идее падения в люк. Если ты упал в люк, единственное, что ты узнал в результате этого падения, это что тут есть люк и какая у него глубина. Даже если ты ничего не поцарапал, не сломал, не дай бог, какую-либо часть тела, тебе этот опыт не нужен, он тебе ничего не дает.
Или как в мультике «Душа», помнишь, он же в люк как раз упал, и все.
Ну вот там как раз, вот там как раз в мультике «Душа» показано, что падение в люк-то может быть полезно, но в каком плане оно может быть полезно? Понятно же, что это же метафора, да, про мультик «Душа», кстати. Мы забыли про него, ведь это очень хороший мультик. Что символизирует провал в люк в этом мультике? Он символизирует его провал человеческий. И провал его начинаний. Но почему этот провал прекрасен? Потому что он дает самопознание.
Ну, освобождение. Да.
Во-первых, освобождение, но в большей степени лучшее понимание ситуации.
Угу.
Так же, как когда...
Но там была хорошая картинка, когда он искал свое тело, И помнишь, нашел в больнице, и вот эта дистанция как раз показывала.
Ну, он же искал не только свое тело, он искал еще и свое дело.
Ну и дело, да, это уже следующий этап, да.
Поэтому провал дела не что иное, как способ лучше узнать свое дело. Пока у тебя не было провала, ну согласись, даже на своем примере.
Да.
Пока у тебя не было провала, ты гораздо меньше понимаешь про то, чем ты занимаешься, по сравнению с тем, что наступает после провала. После провала наступает вообще какое-то прояснение,
да.
Какое-то просветление.
Ну да, я помню как раз это состояние, когда ты находишься на экзамене, ты действительно не знаешь, ты впервые, по сути, видишь этих людей, но я некоторых, то есть там была комиссия из там 4 или 5 человек, и я знала только 2, ну, научного руководителя и заведующей кафедры, которые тоже я, ну, знаю, по сути, шапочные. Я просто видела 3 раза и что-то там.
И все 3 раза в шапочке.
Что-то красный. Что-то спрашивала. У нее там такой формальный, мол, а когда будет экзамен или еще что-то.
Она говорила, будет, скоро. Скоро будет.
Мы тебе поставим 2 экзамена на 1 день. 1 ты сдашь, другой нет. Но об этом она не сказала. Ну ладно.
Представляешь, она тебе говорит, скоро будет экзамен. Мы поставим тебе 2 экзамена в 1 день.
А, блин, вот что это значит. Вот он, этот сакральный смысл. Поставить 2 экзамена, это намек. Но я не понял, что конкретно ты имела в виду.
Ну, вот теперь ты
понимаешь. Нет, я не понял. Ну, так вот. Я действительно не знала этих людей в деле, поскольку я не училась ни на бакалавриате, на философском именно факультете. То есть у меня первое образование филологическое. То есть я вообще пришла с другой кафедры. И я не знаю, как работают эти люди, как они себя ведут, как они общаются. Но на экзамене я увидела всю полноту картины, я поняла. Причем не только, знаете, как обычно, мы действительно шапочно узнаем людей. Ой, ну он такой хороший, он такой приветливый. Ну, в принципе, они все в коридоре, или когда ты подходишь, они такие классные, улыбаются тебе. Но на экзамене ты видишь их, и какой-то... ну, не знаю, звериную часть, это, как говорят, темную сторону души, когда ты видишь, что происходит, какая-то намеренная акция, или там какое-то подавление даже, и ты с этим как-то должен считаться, ну, потому что тебе все равно нужно выйти дальше из кабинета более-менее еще живым человеком и продолжить дальше жить. Вот, я помню, когда выходишь из кабинета, абсолютно подавленное ощущение. Ну, понятно, у меня был сложный день еще объективно, потому что 2 экзамена, и они распределены во времени, то есть я и физически устала. Но ты выходишь, и у тебя какой-то такой груз, ну, как будто ты реально вагоны разгружала, к слову. Но на следующий, вот через 2 дня, когда ты уже поспала, ты уже как-то адаптировалась, настолько какое-то освобождение, что думаешь, ну, в масштабе, например, 10 лет это событие вообще не будет иметь никакого значения. Вот, кстати, к вопросу о том, как, может быть, сразу справляться, да, с такими провалами или с вот этими неудачами. Ну, сменить масштаб, моя любимая тема. То есть посмотреть на эту проблему в другом масштабе, не в масштабе «я сегодня», а может быть там, ну, в масштабе человечества, как обычно, или в масштабе хронологическом. То есть через 5 лет это будет иметь такое же значение, какое я придаю этому сейчас, или это не будет иметь значения. А тут к вам стучится проводник.
Знаете, что подъезжает?
Нам что-то сообщили, мы не слышали, что, ну или я не слышала, что вам сообщили.
Что мы подъезжаем.
А, ну хорошо. У нас есть немножко времени, мы как раз запишем подкаст. И вот этот момент, когда ты лучше узнаешь ситуацию, он помогает тебе сориентироваться. Он дает тебе новые данные, которые ты дальше можешь использовать для смены стратегии, ну, что, собственно, и произошло. То есть мы там с Юрой проанализировали вдоль и поперек эту ситуацию. проанализировали, почему так могло произойти. Что конкретно я сделала не так, но не с целью, чтобы, знаете, как часто люди впадают в какое-то самобичевание. Ну, я такой лузер, я не смог сдать экзамен. Может, мне и нечего рыпаться. Но, кстати, у меня тоже такое бывает. Это первая реакция, когда ты сталкиваешься с чем-то, ты думаешь, ой, блин, может, я не туда вообще лезу, может, мне не надо там философии и так далее. Но потом, когда эмоционально уходит и включается рациональная рефлексия, то ты понимаешь, что это не фатально, и что этот опыт, наоборот, тебе позволяет скорректировать твои действия, потому что явно ты где-то все равно наглашал. Явно не только они такие мерзавцы, не только они там не понимают моей гениальности, не понимают, какой кадр они вообще теряют или там приобретают и так далее, но и ты где-то недостаточно проявил, ну, как в моем случае, недостаточно проявил лояльности. Не выразила должного почтения, признания до экзамена, не обратилась за советом, за помощью, не сделала там комплимент какой-то лишний, я уж не знаю, что там еще, какие формы признания можно было бы предъявить. И это дает тебе новую такую карту со сменным маршрутом. Как в навигаторе, есть маршрут основной, который выделяют водителю, когда едешь в такси, а есть маршрут либо короче,
ой, я придумал,
либо другой.
Тебе понравится то, что я сейчас скажу.
Ой, давай.
Когда ты что-то делаешь, то твой путь расположен по горизонтали. А что такое провал? Провал – это маршрут в глубину. Когда ты падаешь в люк, ты же падаешь вглубь.
Ну да.
Так и любой провал. То есть ты узнаешь вертикальное измерение реальности. Угу. Конечно, люди скажут, что лучше взлет, но давайте не будем капризничать.
Ну да.
И взлет, и провал – это же про вертикаль. А она устроена одинаковая, независимо от направления.
Ну да, принцип американских горок. Ты, по сути, ты-то можешь взлететь, но тебе и внизу хорошо бы побывать, как ты говорил, да, у Фомы Аквинского. Все степени прекрасного познать.
Да.
А степень прекрасного – это и самое дно, отвратительнейшее, безобразное, что только можно придумать, и потом дальше совершенство.
Ну, я думаю, надо поставить вопрос следующим образом. Если уже мы говорим про положительные эффекты провала, наверное, вот в чем задача основная. Как эти положительные эффекты получить по возможности без отрицательных эффектов? Ясно, что какие-то отрицательные эффекты, наверное, неизбежны, но надо стремиться к тому, чтобы их уменьшить по возможности, чтобы они не перевесили те блага, которые провал с собой несет. Что я по этому поводу думаю? Прежде всего, я верю, всегда это отстаиваю, что очень много зависит от слов. Вот нам сейчас легко рассуждать теоретически о провале, но я думаю, лучше всего, когда ты сталкиваешься с этим в практике, первым делом не считать это провалом.
Да.
И даже неудачей. Потому что в слове «провал» есть негативная оценка, в слове «неудача» есть отрицание. Поэтому, я думаю, очень важно подобрать правильное описание для любой такой ситуации, которую мы обобщенно называем провалом. Например, в твоем случае, как бы я предложил это называть? Я бы назвал это проба.
Ну да, похоже.
Это проба. Почему это не является провалом? Ну, например, потому что это не было и каким-то завершенным действием.
Угу.
Это
ну
было.
Да, процесс еще идет.
Да. Ну, если, например, мы представим, что у тебя был замысел поразить всех глубиной своих познаний.
Нет, такого замысла у меня не было.
То тогда это другая ситуация. Но так как замысел у тебя защитить диссертацию, то в принципе ничего не произошло.
Угу.
никакой помехи не возникло. В этом смысле даже провала как такового нет, даже неоткуда выкарабкиваться. Ну, по да, сути, что... ты не провалилась, ты проскочила просто свою цель. Теперь тебе нужно чуть-чуть сменить траекторию и прицеливаться еще раз. Даже слово «промах» лучше, чем слово «провал». Угу. Потому что если я промазал в цель, то я могу стрелять еще и еще. Проваливаться бесконечно я, наверное, не могу.
Ой, расскажи этот анекдот про насрединный лук. Или ты его не помнишь?
Сейчас я вспомню. Да, значит... Насреддин, Хаджа Насреддин, любимый персонаж турецких притч, приходит на соревнования по стрельбе. Он берет лук, подходит к мишени, его окружают восторженные ученики. Он берет лук, целится, и стрела летит гораздо выше мишени и куда-то улетает далеко. И все так недоуменно смотрят на него. И Хаджа говорит: вот вы сейчас думаете, это я стрелял? Нет, это не я стрелял. Это я вам показывал, как стреляет новичок, который еще не обладает нужным глазомером. Берет, говорит: а теперь смотри. Прицеливается, и стрела летит куда-то в сторону от мишени. И Хаджа говорит: вот смотрите, вот вы думаете, это сейчас я стрелял? Нет, это не я стрелял. Это близорукий человек стрелял, который плохо видит мишень. А вот сейчас смотрите. Он прицеливается, стреляет, и стрела падает где-то на полпути к мишени. Даже не долетает до нее. Он говорит: вот вы сейчас думаете, это я стрелял? Нет, это не я стрелял. Это стрелял слабосильный старик, у которого уже нет силенок даже толком тетиву натянуть. Ну, прицеливается еще раз, стреляет. И стрела попадает прямо в яблочко. И Насреддин говорит: вот, вот вы сейчас думаете, что это я стрелял? Да, сейчас это я стрелял.
Обожаю эту историю. Ну вот, да, действительно, она очень показательна в этом смысле, что попыток может быть миллион, и когда ты читаешь истории... Ну, что у нас принято, там, выдающийся человек, там, в кино, там, какой-нибудь Ди Каприо, который, там, 150 этих кастингов приходил, его не брали на роль.
Агата Кристи опубликовала свой первый роман, если я не путаюсь, с 19-й попытки. 18 издательств отклонили, только 19-е взяло.
Ну,
с Роулинг была аналогичная история, там только 10, чуть поменьше. Да, по-моему, 9 или 10 издательств отклонили первый том Гарри Поттера. В принципе, если бы я бы прочитал, я бы тоже отклонил. Потому что я считаю первый том Гарри Поттера самый плохой вообще во всей серии.
Ну, она только начинала тогда. Вот, потом же.
Ну, ты же только начинаешь сдавать экзамены по специальности. Может быть, тебя ждет всю жизнь. Блестящая, славная карьера.
Лера через 50 лет сдаст экзамен по социальной философии.
И скажешь: вот теперь я сдавал. Ну вот, это первая идея, что провал — это не провал на самом деле. Нужно какое-то иное значение видеть. Попытка, проба. Что это может быть? Задержка. В твоем случае заминка.
Задержка развития.
Ну, кстати, в задержке развития даже ничего плохого нету. Как говорит наш любимый философ Пятигорский: знаете, как приятно находиться в тупике. Можешь остановиться, подумать, не рвешься вперед, как сумасшедший. Это первая идея. Вторая идея, мне кажется, очень важно не связывать этот провал вообще с собой. Угу. Не говорить: это мой провал. Произошла некая ситуация с вами, да. Но она произошла с вами, это не значит, что она произошла у вас.
Угу. Но, кстати, я здесь тоже встряну. И вот с экзаменом это было действительно очень показательно. Я думаю, в подкасте это можно рассказать?
Вряд ли. Ну, давай эвфемизмами. Я не знаю, о чем ты хочешь сказать, но лучше описательно, да, не называя вещи своими именами.
Ну, в общем.
Короче, некие... Некто, кое-что, кого-то, когда-то.
Да ладно, там ничего такого страшного, надеюсь.
Ну, скоро узнаем.
Вот экзамен был в этом смысле на глянь. Это точно еще не Саратов? Ну, в смысле...
Это уже пригороды, да.
Все, хорошо.
Минут 10 у нас есть.
Да, и когда ты сдаешь экзамен, то ты думаешь, ну, как я думала наивно, что оценивают действительно знания. Но нет, ребята, то есть вы можете даже знать, ну, как это показала, например, вторая часть экзамена, которая была связана с тем, что я сама придумала, ну, Юра, конечно, Юра скорее, да, придумал вопросы.
Так не надо. Этот провал не мой точно.
Не, ну я к тому, что мы сами придумали вопросы, сформулировали их. Я сама сформулировала ответы на эти вопросы, все объяснила и рассказала, расписала. И как я думаю, сейчас дойдет часть экзамена до этих вопросов, и все. Не-не-не, я не смогу встать. Давай попозже, сейчас запишем и мы принесем.
Не отвлекайтесь.
Суета. Я думала, что вот по своему диссеру я отвечу. Ну, я же все знаю, я же все читала, сама писала. Потому что там 50 страниц уже было на тот момент написано. Ну, что, не смогу, что ли, ответить? Ладно, там...
Вот, давай возьмем вот этот пример. Не будем здесь... его сильно развивать сейчас.
Не, но вот именно здесь я поняла, что действительно не из-за знания, а еще включаются какие-то элементы.
Но смотри, даже если из-за знания. Ну как да, тебе да. Идея, что твои знания это одно, а ты это другое.
Ну да, да, да.
Или твоя диссертация, даже если с ней что-то не так. Это всего лишь диссертация. Угу. Сегодня она одна, завтра она одна другая. Да. Завтра ты как старуха Шипокляк везде дописала «не», и все стало правильно.
Да, да.
Но проблема начинается тогда, когда я себя не отделяю от чего-то.
Ну да, я отождествляю.
Ну вот как ты вначале...
Обидели мой текст, обидели меня.
В начале подкаста ты говорила про то, что когда человек сталкивается с неудачей, у него возникает представление, что что-то не так с ним.
Да, да.
Но логически рассуждая, если я нарисовал плохую картину... то это не со мной что-то не так, это с ней что-то не так, с картиной.
Ну да.
Потому что, во-первых, я могу завтра нарисовать хорошую, а во-вторых, может, вообще картина это не мое. Может, мне не надо рисовать картину, может, мне надо, например, там, лепить поросят из пластилина. То есть даже если вы обнаруживаете свою слабость в каком-то деле, это же еще не означает, что вы обладаете там какими-то изъянами. Слабость в деле не есть слабость вообще.
Но часто, да, вот эта иллюзия происходит, что действительно слияние с продуктом деятельности и как будто бы обижают лично тебя, а не, там, не критикуют твою продукцию. Ну, кстати, это интересно, потому что, я так понимаю, это тоже, ну, как это, результат фаталистической картины мира или чего-то еще?
Ну, в том числе. Но фатализм здесь добавляется, когда говорят, у меня не получилось, да у меня и не могло получиться, и никогда ничего не получится. Вот это уже фатализм. Не нужный фатализм. Но нужного фатализма, наверное, не бывает, хотя, я не знаю, может, в религиозном смысле есть фатализм и там какая-то функциональность. А так вообще, если говорить о деле каком-то, которое вас интересует, одно из двух. Вас интересует дело, делайте его. Делайте, предположим, мой любимый пример с чаепитием. Предположим, вы хотите попить чаю. И предположим, вы налили чай в стакан, смахнули этот стакан, разбили его к чертям. Ну, вам надо прибраться. Как в любом провале, нужно сначала ликвидировать его последствия. Но если вы смели все осколки, убрали, там вытерли этот чай, разлитый на полу. Я задаю вопрос открытый слушателям и тебе. А вы будете вторую чашку наливать или нет?
Конечно.
Если вы хотите чаю реально, то вы нальете вторую чашку.
возьмете другой стаканчик, другую посуду. А если вы не хотите чай, тогда в чем проблема? Ну не пейте его. Ну зачем драматизировать? Зачем говорить, нет, я никогда в жизни больше не выпью ни чашки чаю после этого случая с разбитой чашкой? Почему, когда люди пьют чай, у них обычно здравый смысл работает? Но когда люди начинают заниматься какими-то более-менее, по их мнению, серьезными делами...
Они скажут, это чай, это вот, это просто, а это же сакрально. Ну, то есть они какой-то сакральный смысл выделяют, что, мол, чаепитие и сдача экзамена существенно чем-то
давайте рассуждать, хорошо, давайте рассуждать по-другому.
Там решается, мол, судьба.
Я тогда захожу с другого конца. Значит, чай – это не важно, а экзамен – это важно.
Да? Ну, да.
Но раз это экзамен – это важно, значит, это хорошо.
Угу.
Но если это хорошо, то имеет смысл это как-то сохранять. Имеет смысл с этим как-то работать дальше. Какой смысл отказываться от чего-то хорошего только потому, что у вас не получилось один раз?
Ну, кстати, да, интересно. То, что меня в последнее время интересует особенно, почему люди быстро сдаются, что ли? Они даже могут понимать важность дела, его хорошесть, его необходимость, нужность. Но при этом в какой-то момент... Подожди. Но в какой-то момент они...
Это казённые.
Могут остановиться и сказать, нет, я дальше не пойду. Не то, что даже не хочу, может быть, и хотел бы, но почему-то не получается. Ой, какая-то суета на...
Но это поясное. Не обращай внимания.
Это можно потом сделать.
Да можно потом, я не переживаю.
Вот. Не совсем понятно, как происходит этот механизм. То, что человек останавливается и решает дальше не идти. Это гордыня, что ли, не справляется или что.
Я скажу тебе, что это такое. Я придумал еще один концепт. Это передышка.
Так а многие не возвращаются уже.
Увлекаются передышкой. Им нравится, может быть, это. Может,
состояние
они...
между, что я не там и не там.
Может быть, они устали за предыдущую жизнь, они теперь в отпуске по жизни. Почему нет? Они же не обязаны. Ребята, если вы, короче, я хочу сказать еще хорошие новости. Если вы начали какое-то важное дело, и потом вы чувствуете, что у вас не хватает сил, и вы бросаете. Это хорошо. Значит, оно вам было не нужно реально. Не нужно себя винить. Не пошло и не пошло. Не нужно себя заставлять.
Ну да, тогда... Вот,
будьте в отпуске.
Вот чего еще не хватает, это принять решение, что да, я в отпуске, или ну как-то вот до конца, что ли, принять. Потому что...
У меня есть хорошие новости.
Потому что часто получается так, что, как ты говоришь, человек вроде уже, ну нет, я не пойду, но при этом он всю жизнь брюзжит на эту тему. Или, а вот меня тогда обидели, и он это всю жизнь вспоминает. То есть видно, что гештальт так и не закрылся.
И у меня есть хорошие новости. Ребята, если у вас не закрылся гештальт, то пусть он и будет не закрытым, вы не обязаны его закрывать.
Не, понятно, но просто
сегодня,
человек же сам отравляется. Вот
сегодня
это...
алиби от мудреца с горы, что называется. Да, ребята, у меня для вас хорошая новость. Если вы отравляетесь, ради бога, вы не обязаны не отравляться, пожалуйста. Просто, помнишь, мы с тобой говорили как-то про концепцию второго штрафа?
Ну да, да.
Когда произошел провал, и от него и так проблемы, а человек еще удваивает эти проблемы через ответственность, через самобичевание, через какое-то самообвинение. Но единственное, что я могу посоветовать, не платите второй штраф. Не платите. Не нужно себя винить за то, что вы провалились, или за то, что вы не можете извлечь уроки из своего провала. Или за то, что вы не можете принять решение какое-то. Или за то, что вы брюзжите. Но расслабьтесь. Получайте удовольствие.
Ну, И на этой ноте прекрасный Юра пойдет отдавать постельное белье проводнику, потому
ура!
Что он так долго сидит рядом с ним, караулит.
Я его не караулю.
Уже одной ногой хочет выйти из комнаты, но тут еще и подкаст нужно записать.
Да, это не проблема.
Вот, так что, друзья, мы вернулись. Можно так
и если сказать. Подкаст будет провальный, это вообще не проблема. Но он же не будет провальный.
Я думаю, да, что наши думающие слушатели, они будут довольны.
В чем прелесть подкаста?
В чем?
В том, что он не может быть провальный. Подкаст – это такое дело, которое либо есть, либо нет.
Да.
Не бывает успешных подкастов и провальных подкастов.
Ну, может быть, кто-то напишет комментарий, что-то слышал.
Это будет провал комментатора. Так что, ребята, если вы присылаете плохие...
Мы в любом случае выигрыш.
Если вы присылаете плохие отзывы на наши подкасты, это не наши провалы, это ваши провалы. Я шучу, конечно. Это наши общие успехи.
Так что хорошего вам отдыха и путешествуйте побольше.